Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный неофит. Для тех, кто, может быть, впервые включился вот в эту программу, или, может быть, впервые пришел в студию «Радио Вера» на эту программу, поясню. Я крестился 4 года назад, и 4 года я раз в неделю задаю здесь, на «Радио Вера», вопросы неофита. Со временем вопросов становится не меньше, как я предполагал в начале, но больше. Беседовал я на разные темы. В частности, вот с особым тщанием я выбираю темы на Великий пост, но еще ни разу за эти 4 года я не говорил об очень важном для христианского понимания сути веры персонаже, о том, кого вспоминают каждый раз перед причастием, о том, ком я все время проговариваю перед причастием, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царствии Твоем. О том, кто первым человеком вошел в Царствие Небесное вслед за Христом, о благоразумном разбойнике. И мне показалось, что эта тема очень подойдет священнику, чьи ответы не тривиальные, не шаблонные, остры, в чем-то даже парадоксальны, с ответами которого хочется не спорить ни в коем случае, но уточнять и дискутировать. Священник Павел Островский сегодня у нас в гостях, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино. Добрый вечер, отец Павел, здравствуйте.
Ура, приветствую всех.
Позволю себе дисклеймер, и для вас, и для наших слушателей. Мои вопросы будут носить сегодня несколько провокационный характер, но с той лишь целью, чтобы получить острые, максимально доходчивые ответы. И начать хочу с того, почему разбойник? Ведь он не был разбойником. Дело в том, что мне всегда казалось, что разбойник — это, такой мерзкий дядька, который лохматый, с косматой бородой, грабит людей на дороге, отнимает деньги, убивает. Но, как выяснилось, слово «разбойник», употребленное в синодальном переводе Священного Писания, имеет значение как мятежник и террорист, а учитывая то, что Иудея была в то время оккупирована Римской империей, то он был, скорее, партизаном. Человеком, который борется за правое дело. В этом смысле не совсем понятно, кто он. Все становится сложнее.
Я думаю, что ключевое здесь благоразумный. А кем он там был, лично мне, будь он там царем, или был бы он праматерью Евой, главное, что он был благоразумный. Потому что...
Слушайте, вот это открытие, потому что для меня всегда было важно, что это разбойник. И если уж разбойник был удостоен такой чести, то и мне как бы есть повод надеяться.
Апостол Павел прямо говорит, что все неправедные, все согрешили до единого, и все нуждаются во спасении. И спасение для всех является даром, и никто не может наследовать Царство Божие по заслугам, вообще никак. И, кстати, по этой причине мы считаем, что и Пресвятая Богородица нуждалась также во спасении, несмотря на католическую ересь о непорочном зачатии Божьей Матери. Вот. Все нуждались во спасении, и разбойник на кресте явил благоразумие, потому что я сейчас, конечно, буду домысливать, но как я себе это осмысляю, сложно в момент, когда у тебя пробиты руки и ноги, то есть испытывая очень большую физическую боль, раз, испытывая страх смерти, два, увидеть, вот при всем при этом, увидеть в рядом висящем таком же распятом, при этом его еще и бичевали, то есть вид Христа был совершенно ужасен, и тут вспоминается пророчество Исаии, что во Христе, вот мы читаем это в его 53 главе, если не ошибаюсь, не было ничто, никакого вида, который бы нас привлекал бы. То есть, его вид был прям реально ужасен. Ну, и те люди, которые видели в своей жизни человека избитого с ног до головы, то, знаете, вот опухшее все, то это именно так это было, да? Очевидно, что римские воины не щадили Христа, когда его бичевали. И вот в нем увидеть Сына Божия и Спасителя мира, и исповедовать Ему, и сказать, подмени меня, Господи, во Царстве Твоем, во-первых, для этого должна была быть какая-то вера. Я подозреваю, что все-таки что-то он переживал сверхъестественное рядом. Что-то было не все так просто. Просто так, но он откликнулся. Откликнулся и попросил вот этого спасения. И это благоразумно.
Когда тебе больно? когда тебе страшно, когда тебе не на кого надеяться, кроме как на Бога, не просто благоразумно, единственное, что ты сделаешь, ну, единственное, кем бы ты ни был предыдущие, там, 44 года, единственное, что ты сделаешь, ты обратишься к Богу с просьбой помиловать тебя и хотя бы вздохнуть о тебе там. Где благоразумие? Вот я пытаюсь понять.
Это, Александр, не так. Вообще-то там был еще один разбойник, который повел себя вполне себе по-человечески, и, скорее всего, человек будет просить именно об этом. Если ты спаситель, спаси себя и нас. Угу. Вот о чем просил второй.
Вот это неблагоразумно.
Это неблагоразумно. То есть, как раз, я не знаю, что переживали разбойники на кресте рядом со Христом, подозревая, что это что-то было необычное, потому что и сотник уверовал, да, который охранял Христа, и были определенные знамения, и Христос не молчал на кресте, Христос общался со своей матерью, он общался с Иоанном Богословом, тьма наступала, да, на 3 часа. То есть какие-то события происходили, которым мы не были свидетелями, мы только читаем о них в Священном Писании. И вполне возможно, сейчас я, конечно, домысливаю, что разбойники видели перед собой, правда, они понимали, что это не простой человек, что человек облечён силой свыше, и один из них просил спасения физического здесь, да, а другой просил спасения небесного, да, в Царстве Божьем. И именно вот тому, кто просил райской жизни, Христос отвечает. И это благоразумно, потому что в нашей жизни, правда, есть очень много скорбей. Встречается, мы просим: Господи, исцели меня, исцели моего ребенка, Господи, помоги мне с этим, помоги мне с тем. И мы, правда, это просим. Можно об этом просить, безусловно, можно. Но насколько мы серьезно относимся к вечной жизни, насколько мы серьезно просим Господа Бога помиловать нас и вот, чтобы мы оказались в раю, особенно в сравнении с другими просьбами, в сравнении с той эмоциональной нагрузкой, которую мы вкладываем, вот он большой вопрос. И являемся ли мы благоразумными разбойниками? Вообще, просто являемся ли мы благоразумными? Так-то мы разбойники все, понятно.
Ну, не, мне не понятно. Я не разбойник.
Ну, ты не разбойник, может быть, перед УК РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации, да-да. Но если смотреть закон Божий, то закон Божий – проклятие для всех. Закон Божий хороший. Это все понятно, да, и апостол Павел пишет, разве он плохой? Нет, он хороший. Но мы прокляты есть законом, потому что закон Божий тем отличается, вообще закон тем отличается от всего остального, что закон нужно исполнять 24/7, 365 дней в году. Соответственно, если ты хотя бы один раз нарушил какой-то закон, ты сразу преступник всего закона. Это особенность закона любого. И закону Божию в том числе. Поэтому, если ты хоть раз где-то нарушил одну из 10 заповедей, ты преступник всего закона. А если посмотреть, что полагалось за нарушение закона Божия, то в книге Второзакония Библии написано все четко: смерть. Поэтому, если сейчас какой-то найдется человек, который мне скажет, что он исполнен 10 заповедей Божьих, этот человек врет. Он, скорее всего, врет сам себе. Я не говорю, что он специально нас обманывает, но он очень сильно самообманывается, то есть очаровывается, потому что все до единого согрешили, все до единого нарушили закон, и надо прямо сказать, что закон Божий, 10 заповедей Божьих, исполнить невозможно. Давайте на этом успокоимся уже. Собственно, если можно было исполнить 10 заповедей Божьих, да, тогда не нужен был бы Спаситель Христос. А именно по той причине, что мы их исполнить не можем, то 10 заповедей Божьих, как замечательно пишет апостол Павел, они как пестон, то есть учитель, воспитатель этот закон, он приводит нас к первой заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Они приводят нас как раз к разбойнику благоразумному. Осознав свою духовную немощь, свое духовное бессилие перед духовным законом, да, человек, если он благоразумно, он обращается к тому, кто этот закон дал, просит его о милости: помилуй меня, Господи. Самая известная молитва: Господи, помилуй. И в ответ: сегодня будешь со мной в раю. Тогда блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Еще хочу добавить, как сказал Христос: и всякий, кто прозовет имя Господне, спасется.
Всякий? Вне зависимости от того, что... Вот понимаете, что меня больше всего смущает? Я много читал об этом. Я понимаю, что это, пожалуй, самый распространенный вопрос. Так может быть... Звучит вопрос со стороны, и от меня тоже, в каком-то смысле. Так, может быть, нет смысла вот париться всю жизнь-то, вот пытаясь жить духовной жизнью, ограничивая себя постом, молитвой и воздержанием, не красть, там, не прелюбодействовать, а вот ближе к смертному одру, так посмотреть на часы, ну что, ну, вроде время, да, и вот, Господи, помяни меня во царстве твоем, да?
Можно так, можно. Оно опасно, но можно. Опасно в том смысле, что что-нибудь тебе прилетело в голову, или машина тебя сбила, и так ты ничего не сделал.
В чем застану, в том и судить?
Сужу. Конечно, если человек, мы всегда говорили о том, что Господь милостив и принимает любого человека, кающегося. И...
Но второго разбойника он не принял.
Он и не просил. Господь не будет против воли человека что-либо делать. Но просто к тому, что человек и правда, если даже перед смертью покается, Господь его примет, нам об этом говорит притча о работниках разного часа. Для слушателей скажу так кратко, что Господь нанимает работников. Одни работали там, с 9 утра, кто-то с 12 дня, в 3 часа, в 6 часов вечера, в 9 вечера и в 11 часов вечера, а в полночь со всеми сосчитался. И все получили, подчеркиваю, все получили одну и ту же награду динарий. И, естественно, у людей было возмущение справедливое, почему мы работали весь день и в жару, в зной, да, получили такую же награду, как и те, которые вот только один час, и то в прохладе ночной. Господь говорит, мы же с тобой договорились на динарии, ну вот успокойся. Вот Господь дарует Царство Божие всем, и те, которые с детства были со Христом, и те, которые, собственно, пришли ко Христу в самый последний момент. И это, кстати, не единственная притча про вот такие, знаете, несправедливые взаимоотношения с Богом.
Несправедливые в кавычках, очевидно.
Почему любовь несправедлива? Господь, правда, любовью своей показывает, что наша правда, как сказал царь Давид, перед Богом, как срубленное дерево.
Но если углубиться в этимологию самого слова «справедливость», то это нас прет в правду.
Безусловно, просто есть правда человеческая и правда Божия. Правда Божия – это же вот это по любви все, да? А правда человеческая, она, говорю, перед Богом вообще ничто. Наша правда, она, как говорил царь Давид, срубленное дерево. Просто в притче о блудном сыне там тоже эти отношения вспоминаются. Человек приходит, все-все прогулял, как там старший брат говорит, который вроде нигде не гулял, говорит, вот сын твой все имение с блудницами, значит, прокатил, и теперь ты ему праздник устроил, да, я все время с тобой, ты даже хоть чуть-чуть мне не дал повеселиться. Это как раз неблагоразумие. Вот. Так вот, человек, который осознал свою немощность, и пришел, собственно, к Богу, даже если перед смертью, Господь его примет. Просто не знаешь, когда смерть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Любовь несправедлива, 10 заповедей исполнить невозможно, и это только начало беседы со священником Павлом Островским, настоятелем храма Георгия Победоносца в Нахабино. В эфире программы «Вопросы неофита». Беседуем мы сегодня о... благородном разбойнике. Вопрос скорее, ну, такой, не то чтобы досужий, но я сам понимаю, что он не очень важен, но мне интересен в неофитске. Действительно ли вот этот разбойник, который стал вот одним из ключевых героев вот этой истории, встречался ранее на протяжении земной жизни Христа со святым семейством? И в этом есть какая-то, да, логика и красота сюжета. Праведному Иосифу и Богородице с младенцем Христом, вот есть разные источники, что они там, когда Спаситель был младенцем, разбойники попытались их ограбить на дороге, но, мол, именно этот разбойник отказался грабить, потому что уж больно красивый младенец был. Или же он сам был младенцем, и Богородица там скормила его.
Ну, думаю, это лирика какая-то.
Это лирика?
Я думаю, что это просто совершенно не важно. Неважно, потому что в Священное Писание не случайно включена была только эта история, а все остальное даже не включалось. Даже жизнь Пресвятой Богородицы не включается в Евангелие, хотя для нас это, может быть, очень важно было. Да? Просто по той причине, что важно человеку, который сам стремится в Царство Божие, никогда не отчаивается, никогда не унывать. И даже если ты... вот, жил плохо, и тебя приговорили к смертной казни, может быть, даже тебя по закону земному справедливо приговорили к смертной казни, и тебя никто не любит, ты висишь один на кресте, и ты никому больше не нужен. Ты помни всегда, что даже перед смертью Христос всегда рядом с тобой и всегда принимает кающегося грешника. Как говорит Христос, приходящего ко мне не прогоню. И поэтому прямо перед смертью, мы знаем, что потом разбойникам переломали колени, они умерли сразу, да? И да, прямо перед смертью Христос его принимает, говорит, сегодня будешь со мной в раю. И это, мне кажется, очень поучительно, чтобы мы всегда это, вот эту историю держали в своем сердце, потому что дьявол хочет в нам внушить, особенно в моменты падений греховных, отчаяния. Знаете, не так страшен бывает тяжкий грех в виде там блуда, убийства, воровства, колдовства, как отчаяние, которое идет за этим грехом. Потому что человек, который совершил тяжкий грех, раскаялся, явку с повинной написал, отбыл наказание положенное, да, но еще как бы молодец, да. А вот если отчаяние, то потом, ну, как вот Иуда Искариота. Ведь Иуда Искариот не единственный предатель. Давайте прямо скажем, Христа остальные тоже оставили. Ну да, там оно вроде как бы не совсем предательство, хотя Петр просто отрекся трижды. Но в чем отличие Петра и Иуды? Один пошел горько плакал, потом просил прощения Христа, другой пошел тоже горько плакал и повесился. В этом вся разница. А предатели оба. Но один отчаялся, другой все-таки верил в какое-то покаяние.
В том-то и штука, отец Павел, что покаяние в содеянном или покаяние в прожитой жизни у разбойника, висящего на кресте рядом с Христом, не было. Он не раскаивался в содеянном. Он не плакал о неправедных годах своей жизни. То есть не было вот этого раскаяния, о котором вы говорите.
Ну, Христу,
была лишь... Надо... Как же? Но, вот покаяние, сначала раскаяние, потом покаяние. Это же ключевой момент вообще в духовной жизни. И вот с этой позиции я не совсем понимаю произошедшее. Покаяния-то не было.
Это нам надо, а Христу это не надо. Христос смотрит на сердце человека. Соответственно, если у меня есть какие-то дни, да, и я искренне, сердечно раскаюсь в своих грехах и имею желание жить праведной жизнью, то если Господь не дает дни, я их живу эти дни праведной жизнью, да, стараясь, ну, то, что покаяние, да, перемена ума, как всем известно. Угу. А если Господь не дает, но сердце мое обратилось к Нему, то и все. Господь смотрит на сердце, а не на то, что я там что-то делаю. Господь даже не смотрит на то, что мы говорим. Господь прямо говорит, многие люди чтут меня устами своими, но напрасно это делают, потому что сердце далеко от меня стоит. А пророк Исаия вообще добавляет, что вот, ну, от лица Господа Бога Господь говорит, зачем вы приходите топтать мои дворы? Мне ваши просьбы, ваши праздники, мне все это ненавидит моя душа. Прямо написано, ненавидит моя душа. Вы простираете руки ко мне, ну, то есть вот эти особые моления, да, я их не слушаю. Мне тяжело все это нести, вот на все это смотреть Богу тяжело. И потом Господь говорит, ваши руки полны крови. Это же очень важно, да, то есть ты можешь вообще все что угодно делать, да. Важно, чтобы у тебя в сердце. Кстати, хочу заметить, что у некоторых людей бывает сердце чистое и сокрушенное, а получается все плохо. Как Виктор Степанович говорил, Чернобыль. Хотели как лучше, получилось как всегда.
Страшные вещи говорить, потому что получается, что от меня вообще ничего не зависит. Мы не так давно с вами беседовали в программе «Семейный час». Я понимаю сейчас, что я вот этим вопросом залезу сейчас скорее в область семейных отношений, тем не менее. Это получается как муж, который пытается и тюльпанов жене принести, и дома все с хлоркой вымыть, там все ванные комнаты, да, и окна помыть, и как-то оградить себя, ограничить себя в просмотре футбольных матчей по большому телевизору. А жена смотрит на него и говорит, ну и зачем все это? Ты ж меня не любишь. Да, ты можешь здесь суетиться, но ты же меня не любишь. Вот погоди, а разве любовь-то не поступки? Разве любовь-то не глагол? Разве любовь — это не то, что я сам сейчас каждую минуту выбираю в своей жизни? Я выбираю, какие слова произносить. И я произношу там слова хвалебные, да, признание. Я выбираю, покаяться или нет, я пытаюсь покаяться. А получается, Господу это не надо все. Господу надо, чтобы у меня было сердце. А сердце свое я, простите меня, не выбираю.
Ну, во-первых, когда мы говорим про сердце, конечно, речь идет про наш свободный выбор, что именно мы выбираем и куда мы стремимся. И, конечно, тут можно согласиться с женой, если она говорит, ты что, ты меня не любишь, если муж это все будет делать, перечисленное, ради того, чтобы она все-таки отпустила его погулять с дружками, посидеть в бане с девчонками, то тогда и правда она скажет, знаешь, все твои дела, да, ты их делаешь для того, чтобы тебя отпустила, потому что ты любишь баню, а не меня. То есть, конечно, важна мотивация, почему я делаю, почему я говорю. И Господь смотрит именно на мотивацию, да, на мотив, на то, что находится внутри сердца. И если вот возвращаться к самому началу, Александр что-то говорил по поводу, что от меня вообще ничего не зависит, от нас зависит выбор. От нас зависит желание соучаствовать со Христом. Но сила, она, конечно, только Христова. Как говорил Спаситель Христос, так как без меня не можете сделать ничего. Это очень важно понять, что речь идет про духовную жизнь, что без Христа христианская жизнь просто невозможна. И апостол Павел, он прямо так говорил: «Я буду еще больше хвалиться своим бессилием, что во мне еще больше обитала сила Христова». То есть, чем больше я осознаю свое бессилие перед Богом и обращаюсь к Нему, тем больше во мне сил Христовых. А чем больше я осознаю в себе собственных сил, тем меньше во мне силы Христовой. И, соответственно, тем чаще я буду влетать во всякие такие штуки и так далее. Вот, возвращаясь к разбойнику, конечно, мы за него домысливаем, но очевидно, что раз Христос его принял, он в этот момент осознавал свое духовное бессилие, но не отчаялся, да, явил благоразумие и обратился к Богу.
Вот как я это вижу со своего неофитства, он не осознавал своего бессилия. Хотя, что еще можно осознавать, когда ты испытываешь такую боль, такие страдания? Но он каким-то образом увидел во Христе какое-то особое величие, нечеловеческое величие, и понял, что рядом с ним просто сам Господь.
Ну, это мы домыслим, может быть. Я как раз этого не знаю. Я бы заметил бы, что по поводу вот этого бессилия внутреннего, да, не так много сегодня говорится. Я бы напомнил бы, Саш, тебе, знаешь, это икона Страшного Суда. Может, видел когда-нибудь такая большая-большая икона?
Да, конечно.
Там внизу этой иконы большая толпа людей, идет в ад, как раз те, которые неправедные. Ты помнишь, кто идет в первых рядах в этой иконе Страшного Суда?
Почему-то человек в длинных одеяниях почему-то вспоминается.
Там они, так эта икона, они все в длинных одеяниях. Впереди всех идут патриархи, епископы, потом идут священники, потом церковные миряне.
Вот я не хотел этого говорить.
Нет, почему? Об этом нужно говорить. Я сам священник, и ты мирянин, то есть христианин, воцерковленный. Очень важно об этом говорить, потому что дьявол всегда действовал одним и тем же способом. Он сам отпал от Бога по причине гордости и пытается в нас это вложить, что я могу, я уже, то есть не Христос, а я. Это интересные вещи по поводу, например, исповеди, когда люди приходят на исповедь и говорят: вот у меня ничего не получается, как бы, батюшка, я ни пыталась, не получается все равно, вот я пилю мужа, или как бы я там ни пытался, я все равно осуждаю там правительство и так далее. Да какой смысл вообще? Ну, что, кому нужны вообще все твои попытки?
Так разве исповедь вообще не про «я»? Она про «я». Я накосячил.
Я говорю про то, что не про «я», а про то, что вот там пытался. То есть я делаю, и у меня не получается. Конечно, так если бы можно было сделать так, чтобы у тебя все получалось, то не нужен был Христос, и крест бы то не нужно было носить и так далее. Так что здесь... Но правда, по сути, могли бы исповедоваться следующим образом: «Господи, прости меня». Ну, во-первых, «Боже, будь милостив ко мне грешному». Потом: «Господи, недостоин больше называться твоим сыном, прими меня хоть как наемника». И дальше: «Господи, помилуй меня, вспомни о своем царстве». Это было бы достаточно. Но мы на исповеди начинаем конкретизировать. Мы начинаем рассказывать, как мы пытались. И еще с неким таким, знаешь: «Господи, ну почему? Ну что ж такое? Я отчаиваюсь, унываю, у меня ничего не получается». Ну, конечно, дурачок. Вообще с этого начинать нужно было. Собственно, люди с этим приходят в храм, а ты уже 20 лет ходишь. Что у меня ничего не получается, Господи, вот я ничего не могу. Значит, я естественными силами ничего не могу, теперь мне нужна сверхъестественная сила. Поэтому я обратился к тебе. Но за 20 лет бывает духовной жизни, бывает даже жизнь в кавычках, иногда получается так, что человек все-таки посчитал, что вся эта сила во мне – это моя сила, а не Христова. И дальше, как лукавая сатана, может отлететь.
Но это тема для отдельного разговора.
Это просто не про неблагоразумие.
Я понимаю, но мысль изреченная вообще, в принципе, есть ложь. Я часто ловил себя на том, что я пришел на исповедь, чтобы рассказать что-то важное. Я попытался рассказать что-то важное, а рассказал что-то вообще не то, а о важном вообще ни слова не сказал. И причем я знаю, что если я приду второй раз, скажу: «Отче, я вот сейчас не договорил». Я попытаюсь договорить, у меня опять ничего не получится. Нужен хороший психотерапевт, чтобы вытащить из меня вот ту мысль, которую я принес вообще-то. И кажется, что в исповеди вот в том виде, в которую я ее принес, вообще нет никакого смысла.
Да.
И вся надежда на то, что вот Господь увидит вообще, что у меня на сердце на самом деле.
Так он и видит. Я правда считаю, что вот эти разговоры, они ни к чему. Они к чему, только если у тебя есть духовник, с которым ты советуешься, который приносит тебе пользу, это можно даже не на исповеди делать. Просто у нас почему-то все это в одно место сразу, да, то есть в одно время, в одно место. Договориться с священником и ему какие-то свои мысли рассказать, посоветоваться, может быть, какие-то вопросы задать. Но когда на исповеди ты приходишь, а исповедуешься ты Господу Богу, который сердцеверец, который так все знает, но иногда самая хорошая исповедь – это «Господи, помилуй». Другое дело, что священник, если человек, он не знает, он, правда, может, ну, потому что все-таки стоит вопрос потом про причастие, может спросить, не совершаешь ли ты смертных грехов, это другой момент.
Сейчас мы прервемся на минуту полезной информации на Светлом радио, а через минуту вернемся к нашему разговору с настоятелем храма Георгия Победоносца в Нахабино, священником Павлом Островским. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».